Благотворительный фонд «Предание» представляет.
Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений с толкованиями Максима Исповедника. Святого Максима. Предисловие к сочинениям святого Дионисия. О благородстве и блестящем богатстве великого Дионисия свидетельствует уже само то, что он был избран членом Афинского совета. Ведь он был одним из ареопагитов, как это ясно из рассказа божественного Луки о священных деяниях священных апостолов. Ибо сказав, что святейший апостол Павел, прибыв в Афины и вступив в беседу с некоторыми из философов-эпикурейцев, а также стоиков, стал проповедовать веру в Господа нашего Иисуса Христа, воскресение мертвых и всеобщий суд. Они философы, не воистину ведь философы, взяли его и привели в Ареопаг, и он говорил перед народом и тотчас же уловил некоторых людей. Лука прибавляет. Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь и другие с ними. Не понапрасну, я думаю, из всех, кто уверовал тогда благодаря божественному Павлу, богоносный писатель назвал только благороднейшего Дионисия и к его имени присовокупил звание, величая его Ареопагитом. Я думаю, что именно по причине избытка премудрости и в высшей степени безукоризненной жизни его среди афинян, Дионисий был упомянут тут вместе со своим домом. Следует знать, что не всякому, как я сказал человеку, дано было быть советником в Ареопаге, но только людям, выдающимся родом, богатством и чистотой жизни, и потому лишь достойные люди участвовали в совете Ареопага. Ведь у афинян было установлено избирать 9 архонтов в качестве судей, ареопагитов, о чем говорит Андратион во второй книге от Тит. Впоследствии совет Ареопага стал большим, а именно насчитывал 51 известнейшего человека, исключительно евпатридов, как мы сказали, и людей, выдающихся богатством и рассудительностью, как повествует Филохор в третьей книге тех же от Тит. Суд Ареопаг находился вне города и был назван так, баснословят афиняне, от происходившего именно на этом холме спора между Посейдоном и Арием о границах города. Ибо, согласно древним мифам афинян, на этом месте Посейдон обвинил Ария в том, что тот убил его сына Аллератиона. И отсюда по имени Ария скала была названа Ариевой. Ареопагиты судили почти все преступления и нарушения законов, как говорят обо всем этом Андратион в первой и Филохор во второй и третьей книге от Тит. Потому-то любители, посрамленной Богом премудрости, как рассказывает любящий истину Лука, и поволокли божественнейшего Павла, как возвестителя новых демонов, на располагавшийся на Ариевой скале совет. Но бывший в том году в числе ареопагитов всевеликий Дионисий, неуклонный судья, отдал беспристрастное предпочтение истине, возвещаемой духоносным Павлом, и, решительно распрощавшись с неразумным благочестием ареопагитов, уразумел истинного и всевидящего судью Христа Иисуса, единородного Сына и Слова Бога Отца, которого проповедовал Павел, и сразу же принял сторону света. И хотя власть была тогда у римлян, они оставили Афины и Лакедемонию автономными, и потому городская жизнь афинян проходила еще под управлением ареопагитов. И державнейший Павел посвятил Дионисия во все догматы, а воспитывал его как учитель, об этом говорит он сам, величайший Иерофей. Согласно 7 книге апостольских постановлений, Дионисий был затем поставлен христоносным Павлом в епископа для уверовавших афинян. вспоминают Ареопагита и Дионисий, древний епископ Коринфа, и Поликарп в своем послании к Афининам. Можно удивляться правильности и великой образованности этого святого Дионисия, ведомого воистину глубоким знанием непорочных церковных преданий к рассмотрению ложных учений эллинских философов применительно к истине, о невнимательности же исполненных пренебрежения экспертов хорошего тона следует скорее сожалеть и скорбеть, ибо они со своей необразованностью соизмеряют надлежащее стремление прочих людей к знанию. Читая сочинения некоторых авторов, не будучи убеждаемы содержащейся в них мыслью, они тут же пускаются безрассудно клеветать на сочинителя. Впрочем, поскольку они совершенно не в состоянии направлять свои насмешки и опровергать, что те говорят, им следовало бы обратить свой гнев на себя и скорее оплакивать тот факт, что они не постарались сами понять возводящее к знанию, или же в самом деле не пришли с готовностью поучиться к тем, кому это по силам, дабы избавиться от недоумений. А некоторые люди осмеливаются обвинять божественного Дионисия в ереси, совершенно не зная и учения еретиков. Действительно, сравни они, что пишет он, с каждым из осужденных тезисов еретичествующих, то поняли бы, что учения тех множеством вздора далеки от него, как от света истины тьма. Что могут они возразить на его богословствование о единой поклоняемой Троице? Или же о едином с этой Всеблаженной Троицей Иисусе Христе, единородном Божием Слове, захотевшем совершенного человечества. Он до конца прошел не только через наделенную сознанием душу, но и через свойственное нам земное тело и через все прочее, как было установлено правыми учителями. Или у кого-то есть основания опровергать сказанное Дионисием об умопостигаемом, умопостигающем и воспринимаемом чувствами, или же о всеобщем нашем воскресении с телами и тогдашнем разделении праведных и неправедных. Короче, наше спасение призывает нас подробнее по ходу дела разъяснить с помощью схолий несправедливость того, что ими сказано. «Пусть так, — говорят они, — но не знали Дионисия, Евсевий и Памфил, а также Ориген. Таковым следует отвечать, что очень много осталось недоступным Евсевию, не попав в его руки. Да он и не говорит, что собрал все, а скорее признает, что до большего числа книг он никак добраться не смог. И мы можем вспомнить многие книги, которых у него не было. Причем авторов, живших на той же земле, как Гименей и Нарцисс, священствовавшие в Иерусалиме. Я тут прочел кое-что Гименея. Так он ни Пантена трудов не вписал, ни Климента Римлянина, за исключением лишь двух посланий, а больше ничего. Ориген же, не знаю, всех ли кого знал, четырех только авторов упомянул. Некий же диакон-римлянин по имени Петр рассказал мне, что все написанное божественным Дионисием сохранилось, будучи положено в Риме, в библиотеку священных книг. Пишет же Дионисий по большей части к трижды блаженному Тимофею, ученику святого апостола Павла, эфесскому епископу, который естественным образом испытывал затруднения в спорах с эфесскими защитниками ионической философии, и просил того, как знатока внешней философии, чтобы помог ему спорить. В этом нет ничего невероятного, поскольку и боголюбивый апостол Павел пользовался изречениями эллинов, имея возможность слышать их от бывших с ним людей, искусных в эллинской философии. И это свидетельствует в пользу того, что, любя истину, следует признать эти сочинения произведениями Дионисия. Ведь то, что он безыскусно вспоминает изречения вместе с ним процветавших мужей, которых вспоминают и деяния божественных апостолов, и многополезные послания боголюбивого Павла, показывает неподдельность этих сочинений, а особенно в высшей степени основательное знание всех догматов. Поскольку же некоторые люди говорят, что это сочинение не святого, но кого-то из живших после него, по необходимости они должны считать его и кем-то запрещенным, и наглецом, лгущим о себе такое, что он жил одновременно с апостолами и писал письма тем, современникам кого не был и кому не писал. Выдумать же пророчество апостолу Иоанну, находившемуся в ссылке, что тот вернется на азиатскую землю и будет учить как прежде, это свидетельство о порочности человека, безумно гоняющегося за пророческой славой. А придумать и сказать, что в самое время спасительного страдания Христова он находился с Аполлофанием в Гелиополе, где они видели и обсуждали солнечное затмение, что оно происходило тогда не в соответствии с законами природы и было необычным. Говорить о себе, что присутствовал с апостолами при вынесении святых останков Святой Богородицы Марии и приводить слова Иерофея, своего учителя, как произнесенные в числе надгробных слов, измыслить послания и слова, как бы обращенные к ученикам апостолов, каким дурным и заслуживающим осуждения должен для этого быть и случайный человек, а не то, что муж, настолько возвышенный обычаем и знанием, способный превзойти все постигаемое чувствами и соприкоснуться с умопостигаемой красотой, а через нее, насколько это возможно, и с Богом. Необходимы гораздо более пространные пояснительные комментарии для истолкования многих его учений. Однако же, положившись на Бога, я поместил параллельно с расположенными по порядку словами, по главам, как поделила книга, те известные мне схолии, каким случилось до сего момента прийти мне в руки. Истолкований некоего трудолюбивого мужа. Подобает знать, что некоторые из внешних философов, а особенно Прокл, часто пользуются умозрениями блаженного Дионисия и самими его словами. И потому можно думать, что древнейшие из афинских философов, как он вспоминает в этой книге, присваивая его труды, сокрыли их, чтобы выглядеть отцами этих божественных речений. Но Божиим промыслом ныне настоящий труд явился в обличении их тщеславия и легкомыслия. А что для тех обычное дело воровать у нас, учит божественный Василий в слове «в начале было слово». В этой речи он говорит так. «Поэтому я знаю многих из внешних по отношению к слову истины, великих в мирской премудрости философов, удивившихся ему и дерзнувших присоединить его к своим сочинениям. Ибо враг дьявол и наше добро выносят к своим жрецам». Так и тут. Вот слова, прямо сказанные пифагорейцем Нумением. Что такое Платон, как не Моисей, говорящий на аттическом диалекте? Как свидетельствует Евсевий, бывший наставником Кесарии Палестинской, никто ни из наших единоверцев, ни из наших противников не может отрицать, что не только теперь, но и до Христова пришествия это было обычным для приверженцев внешней философии делом – воровать нашу премудрость.